Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
В ближайший час будем говорить об эмпатии и сострадании, разбираться, чем эти два понятия похожи. А, друзья, если будут возникать вопросы, смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Работает трансляция в телеграм-канале, в ютуб-канале и ВКонтакте. Пожалуйста, присоединяйтесь. Лен, сострадание и эмпатия – это одно и то же или это все-таки разные понятия?
Это одно и то же. Угу. Но я знаю, что есть, существуют рассуждения некоторые, что сострадание и эмпатия – это разные вещи, там есть какая-то, значит, там коннотационное какое-то различие, но в реальности эмпатия – это что такое? Это эмоциональное поведение, да, поведенческая способность эмоциональная, которая у кого-то развита очень хорошо, у кого-то недоразвита, у кого-то, может быть, вообще не проявлена. Но эта эмпатия, она делится на три составляющие. Первое – это эмоциональное подключение, да, то есть когда мы можем эмоционально почувствовать. Второе – это когнитивная эмпатия, то есть это когнитивное, понятийное принятие, да, то есть когда мы, например, имеем инаковую точку зрения, но мы понимаем, почему тот человек действует так, да. То есть, например, я понимаю, почему он не увольняется, хотя я бы сделал по-другому.
Ну, да.
Я понимаю, почему он не берет ипотеку, а живет в съемном жилье, хотя я бы на его месте сделал по-другому. Я понимаю, почему она не уходит от него, хотя я бы, наверное, ушла. Вот это называется когнитивная эмпатия. И непосредственно само сострадание. То есть сострадание – это вид эмпатии. Что это такое сострадание? Чем он отличается, например, от эмоционального подключения или когнитивного понятия, да, к принятию, это когда мы, помимо того, что мы понимаем, что происходит с человеком, у нас еще возникает мотивация помочь. То есть мотивация как-то подключиться и что-то сделать для того, чтобы решить его проблему или помочь ему из проблемы или из сложной ситуации выйти. Поэтому сострадание и эмпатия – это совершенно точно одно и то же, просто потому что это разновидность.
А всем ли доступна эмпатия? Или есть люди, которые не обладают эмпатией?
Ну, по идее, природно и эволюционно она у нас заложена. То есть на самом деле она развилась, вообще вот эта способность, она у нас развилась не сразу. То есть мы, когда были древними людьми, когда мы жили стаями, там люди были не очень-то эмпатичны. Ну, там, знаете, практиковался и каннибализм, и отсутствие помощи и так далее. То есть, ну, как бы в древнем обществе. Но потом с развитием цивилизации, то есть развитие цивилизации – оно эту способность нам привило. И вот современное, если мы возьмем современное общество, то мы рождаемся с возможностью эту способность развить. Она очень тесно связана с развитием эмоционального интеллекта, эмпатичность, ну и вообще с особенностями нервной деятельности. Она очень тесно связана. Поэтому гипотетически доступна она всем, но если у вас нет определенных там нарушений, расстройств, могу их перечислить там попозже, да, но она далеко не у всех развивается активно, ярко, и далеко не все умеют ее использовать. Многие люди, они эмпатию наделяют негативным смыслом. Почему? Потому что считается, что от этих ваших сопереживаний, от этих ваших эмоциональных подключений одни проблемы. То есть если человек всегда действует с холодной головой, если ему никого не жалко, если он преследует всегда исключительно свои интересы, свою выгоду, да, не находя никаких компромиссов, не проявляя никакого альтруистического поведения, то в этом случае вроде как этот человек гораздо проще ему особенно на таких сложных должностях, добиваться больших успехов. И очень часто люди, они считают, что эмпатия – это некая, знаете, такая эмоциональная расхлябанность. То есть ты вот весь такой эмоционально как бы вовлекающийся, да, эмоционально какой-то истеричный, да, вот как, вроде как всех ты чувствуешь, понимаешь, и вот от этого ты становишься таким вот как будто бы слабовольным. Такая вот жилеточка, которой можно поплакаться, или удобный
нытик
диван.
Такой, да?
Удобный диван, или человек без границ. Но на самом деле это все вообще правильно говорить эмпатия, я проверила сегодня, эмпатия, но, честно говоря, я думаю, мало кто говорит эмпатия, мы все говорим эмпатия, да, поэтому эмпатия, нужно об этом, наверное, сказать, я буду неправильно говорить, потому что я так привыкла, но на самом деле эмпатия это не про, и вообще и не про жесткость, и не про, так сказать, бесконечное эмоциональное подчинение, эмоциональное затопление, и не про эмоциональную развращенность или неумение взаимодействовать с эмоциями, да, и не про жалостливость такую, знаете, когда нам всех жалко, это все не про эмпатию, да, то есть сострадание и эмпатия, ну, на мой взгляд, это высший уровень психических процессов, на мой взгляд, это абсолютно доступно только зрелым личностям, да, и, на мой взгляд, это инструмент, который, безусловно, во-первых, когда мы владеем им осознанно, мы имеем возможность проявлять это поведение с разной степенью интенсивности. Где-то более активно, максимально, да, включаться, а где-то менее активно, где это требует ситуация. Почему? Потому что эмпатия – это не только тогда, когда мы умеем слышать, чувствовать, мы еще умеем понимать, что происходит. Да? То есть мы понимаем, например, что сейчас, на данный момент, предположим, смотрите, эмпатическое чувство. Мы хотим помочь человеку, который находится в истерике. Но если я, например, как психолог, понимаю, что пока человек находится в острой фазе истерики, его нужно обязательно оставить одного. Почему? Потому что когда существует зритель, то истероидное поведение, оно всегда только активируется.
Подпитывает его эмоции. То есть
на какой-то промежуток времени ему нужно убрать зрителя, да, оставить одного. И здесь, если я понимаю, что моя эмпатия, ну, условно, подталкивает меня помочь, но я при этом понимаю, что нужно дать человеку время успокоиться, то, естественно, я буду проявлять вот это сочувствие, скажем так, включение не на полной мощности, потому что я понимаю, как это работает.
А почему некоторые люди могут быть абсолютно неэмпатичными? И может ли такой человек вдруг стать эмпатичным?
А у вас есть в окружении люди неэмпатичные?
Да, есть.
Да? То есть вы обращайте внимание, что на самом деле, несмотря на то, что вроде бы как, ну, что такое эмпатия? Вот возьми, да, то есть раз это механизм, который нам дан природой, и, кстати, давайте я объясню, почему он нам дан природой, тогда почему он именно эволюционный. А, потому что у нас есть премоторная кора головного мозга, она называется зона F5, и там находятся зеркальные нейроны. Да, то есть это, если не знаете, что это такое, зайдите в интернет, посмотрите. Вот эти зеркальные нейроны, они отвечают за то, что мы можем обучаться, когда мы глядим на кого-то или на что-то. Ну, то есть, если, например, мы едим, то маленький ребенок, сидя, малыш, да, сидя рядом с нами в маленьком детском стуле, да, смотрит, берет ложечку и пытается делать то же самое. Если мы показываем ребенку, как надо складывать, значит, там какой-нибудь пазл или конструктор, ребенок смотрит и пытается делать то же самое. То есть мы, глядя на кого-то, обучаемся, да, то есть животные так обучаются, они там, у тебя там смотрят на маму утку и, значит, повторяют там движения, да, как учат летать, да, то есть маленькие птички смотрят на своих, значит, старших особей и учатся летать и так далее. То есть это механизм, который не только, вот этот зеркальный нейрон, не только нам присущ. Вообще, по поводу зеркальных нейронов, когда их открыли, исследовали это приматов на самом деле, а не людей. И вот эти же зеркальные нейроны, за что они отвечают? То есть выяснилось, когда, да, что такое эмпатия, почему именно это эволюционный механизм. То есть доказано, что, например, вот если одного человеку причинять боль, а второй будет на это смотреть, ну, то есть тыкать иголкой этого человека, да, или пытаться там обжечь, или пытаться там его бить, то тот человек, который смотрит, у него в нервной деятельности активируются те же самые зоны мозга, как у того, кому причиняют боль. То есть он тоже способен психически представить, какая это боль, только не на 100%. На этом стоит, собственно, травма свидетеля, например, да? То есть тогда, когда, например, почему я всегда говорю, что когда в детско-школьных коллективах подростковых процветает буллинг, да, и получается, что кого-то одного назначают жертвой, а, например, тот ребенок, который не участвует в буллинге, но и не защищает жертву, он тоже получает психологическую травму. Почему? Потому что те дети, которые смотрят, как травят жертву, они в этот момент испытывают точно такую же психоэмоциональную боль, не точно такую же, меньшую, но тем не менее она достаточно травматична. Такую же эмоциональную боль, как сама жертва. Да, если, например, там в семье папа бьет маму, а ребенок на этот смотрит, то ребенок в этот момент травмируется вместе с мамой. Ребенку также больно, потому что работают зеркальные нейроны. Вот почему мы говорим о том, что эмпатия – это эволюционный механизм. И по большому счету эту способность может развить в себе в каждой. За исключением, вы задали вопрос, почему иногда...
У кого-то есть, у кого-то нет, да.
Да, некоторые люди в достаточной степени эмпатичны и стремятся к этому, умеют это использовать. А кого-то можно назвать, ну, человеком достаточно жестким. Есть еще такой, знаете, говорят, отмороженный, отбитый, да, то есть, допустим, там, жестокий человек, можно так его называть, да, так его считывать. А первое, ну, если, например, есть какая-то какая-то сильная черепно-мозговая была или была в анамнезе сильная черепно-мозговая травма, которая просто потравмировала ту зону мозга, которая отвечает за развитие этой эмоциональной способности, этого эмоционального поведения. В этом случае у человека, в принципе, будет наблюдаться депривация эмоциональной сферы. То есть он не только не будет проявлять каких-то эмоций, да, и сочувствия, и сострадания, и попытки, значит, помогать, он и не будет считывать, что с ним происходит.
Не может понимать,
да,
свои эмоции,
он и не,
да,
будет запрашивать, что помощь, ним, да, да, он, угу, и не будет считывать эмоции других людей, то есть он их может не отличать, да, то есть...
Зато живет спокойнее, Лен, мне кажется, нет, вот, такой человек? М? Может быть, человек спокойнее живет, когда...
Ну, вы знаете, есть определенные виды нарушений и расстройств, да, когда людям действительно лучше живется. Действительно лучше живется, но при этом вряд ли каждый из нас хотел бы получить такое расстройство или травму. Первое – это черепно-мозговая травма. Далее, вот смотрите, существуют еще разновидности психических расстройств, например, психопатическое, там, антисоциальное или нарциссическое расстройство личности, которые, по сути, являются психиатрическим диагнозом. Но выяснить, что этот человек обладатель такого диагноза, может только профессиональный психолог клинический, либо психиатр, да, психотерапевт. Почему? Потому что такие люди сохраняют функциональность. То есть, что происходит вот с этими расстройствами антисоциальными? Первое. Эти люди, они умеют считывать и распознавать эмоции других людей. Они понимают, что человеку может быть плохо, грустно, печально, радостно, он может бояться. Они все это прекрасно понимают. То есть это не как с черепно-мозговой травмой, когда человек реально не считывает, он не понимает, что происходит. Да? Они понимают. Но им людей совершенно, они совершенно к этому не подключаются, им не жаль. Из этих людей с антисоциальными расстройствами личности получаются прекрасные, например, мошенники, знаете, которые могут паразитировать на беде других людей, обворовать, выманить, в самый тяжелый момент подойти и предложить, ну, что-то невыгодное, да, ну, например, вот как происходит, если,
да,
например,
да,
у человека случается потеря, умер кто-то, и мы все знаем, что там еще не успел человек получить новость о том, что кто-то почил,
а ему уже звонят,
а к нему уже идет,
да,
ритуальный агент, который, условно говоря, там внушает ему, что нужно потратить гораздо большую там деньги там на все вот это. Почему? Потому что он в этот момент пользуется состоянием потери, состоянием боли, и человек готов что угодно отдать, чтобы как будто бы компенсировать свое чувство вины за то, что он остался жив, а вот, например, его близкий человек, особенно если это ребенок или там партнер, почил. То есть, если условно, если к этому не готовились. Ну, то есть, когда умирает человек в возрасте, ну, старичок уже, да, то очень часто сами похороны, они уже готовятся. То есть, уже люди примерно знают, что сколько стоит даже, да, особенно если вот, например, уход, он такой в длительном периоде, да, то есть, человек болел, болел, постепенно угасал, угасал, и там, ну, как бы семья, она очень часто там невозможно, честно говоря, скорее всего, будет проявиться такому роду.
Да.
Да. Или возьмем каких-нибудь недобросовестных инфобизнесменов, которые часто пользуются там наивностью людей, да, или обещания дают пустые, что ты возьми кредит, купи у меня какие-то курсы, ты разбогатеешь, там,
акции,
значит,
и так далее,
из декрета,
да,
выйдешь такой самостоятельный, да, self-made woman, я тебе сейчас расскажу, как запускать успешные курсы и так далее, будешь продюсером, там, ну, что они там обещают. То есть вот это все люди, которым не жаль других людей, они говорят так: ну, если ты на мою вот это вот убеждение попался, то сам и виноват. То есть у них не проявляется чувство вины, чувство стыда, соответственно, они не проходят через вот эти социальные регуляторы, соответственно, никакого сострадания не включается. Да? Повторюсь, вот их достаточно много. Они внешне очень часто выглядят как нормальные, очень успешные. И вы знаете, люди, они еще могут учить, что нужно именно так относиться к миру, относиться к людям. А поэтому здесь вот у таких людей на самом деле эмпатии нет. Или она развита, ну, исключительно в каком-то там зачаточном состоянии. Дальше, когда еще у нас может быть недоразвита эмпатия, есть такое психологическое отклонение, называется алекситимия. Алекситимия – это тогда, когда мы не понимаем, что происходит с нашими эмоциями, и мы не можем отличить одну эмоцию от другой. Условно, алекситимия – это... Она тоже может быть и по причине нарушения нервной деятельности, но и по причине просто нарушений воспитательного процесса. То есть тогда, когда вообще ребенка не учили коммуницировать со своими чувствами и запрещали свои чувства. Вырастает взрослый, который точно так же, как только сталкивается с любым чувством, он не понимает, что с ним происходит. Ему кажется, что он мутирует изнутри, то есть ему нужно находиться все время в каком-то нулевом таком вот абсолютно, знаете, таком стерильном эмоциональном состоянии, а этого же не бывает.
Безэмоциональный.
Да, и получается, что такой эмоциональный контейнер у таких людей не развивается, очень маленький. Соответственно, любое столкновение с эмоцией, оно просто их, ну, как бы фрустрирует, они не могут с ним взаимодействовать, как правило, просто убегают. Дальше. Почему еще? Потому что, например, может случиться, обращали ли внимание, что мы становимся все гораздо менее сострадающими, внимательными, чуткими, когда мы эмоционально выгораем и перегружаемся.
Конечно.
То есть если мы не имеем отдыха, если у нас там нарушение сна,
нет,
если
ресурса,
мы находимся в дистрессе, в длительном затяжном стрессе, да, в решении каких-то очень сложных проблем, то мы со временем становимся очень чёрствыми. Мы со временем не проявляем достаточной чуткости, мы со временем не ориентируемся на то, что чувствует второй, а мы зацикливаемся на своей вот этой вот усталости, на своем внутреннем страдании, потому что это страдание очень часто бывает оправдано и так далее. И, значит, еще также, если мы, например, встретим человека, который воспитывался в семье по принципу жестокости, то есть в семье была принята жестокость, то есть там было применялось насилие, да, то есть там, ну, например, могли издеваться, простите, над животными, там очень часто могли издеваться над каким-то членом семьи, ну, прям вот выбирается, знаете, белая ворона такая в семье, вот этого, все этого, там, не знаю, какого-нибудь подростка или дяденьку,
дяденьку,
гнобят вот всей семьей.
Да.
Вот это воспитание по принципу жестокости, оно, как правило, приводит к тому, что человек действительно выключает взаимодействие с эмоциональной сферой и вырастает абсолютно неэмпатичным. Ну и также еще существует профессиональная деформация. Ну, давайте мы будем говорить, что, например, какой-нибудь патологоанатом, да, который работает в анатомическом театре. Понятное дело, что в его случае, то есть какое количество он видит разных трупов, там, разных издевательств, преступлений, да, также это люди из силовых структур, которые сталкиваются постоянно лицом к лицу со смертью, это очень часто военные, то эта профессиональная деформация включается, и, соответственно, так как там эмпатия, она становится отягчающим фактором, то есть им очень тяжело выполнять эту работу, имея развитую эмпатию, то они просто эту способность выключают.
Вот Свет как раз спрашивает, здравствуйте, а может ли человек быть выборочно эмпатичным, если он, по сути, эмпат, то он эмпат со всеми людьми?
Я должна понять, что в данном случае человек имеет в виду, может ли быть человек выборочно эмпатичным. Это как?
Ну, например, вот он работает в силовых структурах, да, и когда он работает, он не чувствует эмпатии там в качестве там каким-то людям, с которыми он взаимодействует по роду своей работы. А приходит домой, например, там дочка у него переживает, там или жена, или какие-то близкие родственники делятся какими-то проблемами, и он как будто бы меняется.
Я думаю, что будет не так. Я думаю, что это будет не так. Вот он, если он работает в тех силовых структурах, где он постоянно сталкивается с проявлением насилия, агрессии, с убийствами, с издевательствами, в общем, со всей той темной стороной мира, с которой не сталкивается вообще среднестатистический человек. Ну, то есть вот они стоят как раз на страже, да, вот нас отделяют, скажем так, наш светлый мир от темного, то, скорее всего, когда он приходит домой, и там дочка его будет переживать, скорее всего, он не поймет этих переживаний, даже если будет очень стараться. То есть его эмоциональная сфера, она будет достаточно огрубевшая. То есть это не значит, что он не будет любить свою дочь, но он будет любить ее странной своеобразной любовью. То есть это будет достаточно эмоционально закрытый папа, если, ну, если мы говорим про мужчину, да. При всем при этом, смотрите, если он увидит, ну, например, там, условно, чьё-то убийство со стороны, ему может быть не жаль, то есть для него это просто очередной выезд, очередное оформление, очередное расследование, то понятное дело, что если это коснется его семьи, его это, безусловно, тронет. Понимаете? То есть мы здесь будем говорить, что все-таки эти люди, если они не психопаты и не имеют там нарциссического расстройства, эти люди, они все равно на определенные триггеры будут эмпатически реагировать. Будут.
А эмпатичным людям стоит выбирать такие профессии? Или есть там
какая-то? Да нет, конечно. Ну, слушайте, в таких структурах там очень жесткий работает отбор. естественный вполне, да, то есть я понимаю, что их там и тестируют, и... но там этот отбор, он начинает работать еще на периоде обучения, то есть те мужчины, которым удается выучиться в вот в этих всех академиях МВД, академиях ФСБ и так далее, вот в силовых вузах, они еще слишком эмпатичные, достаточно чувствительные, достаточно творческие, там, несистемные, да, слишком ориентированные, например, на взаимоотношения, они отсеиваются еще там, либо они ломаются там, да, то есть происходит вот эта профессиональная деформация еще там на уровне обучения, да, то есть там mm-hmm. идет вот эта ломка личности, она там на самом деле происходит, потому что очень жестко их там воспитывают.
Вот как раз Анна спрашивает: добрый день, у меня очень эмпатичный сын ко всем окружающим, сможет ли он стать врачом или это будет мешать ему?
Нет, когда мы говорим о врачах, вот смотрите, я намеренно сделала акцент, что я не включила, например, врачей mm-hmm. или пожарников, да, в не отнесла их к контингенту людей, у которых реально идет нарушение вот, этой вот, вот этого эмпатического поведения. Почему? Смотрите, врач на самом деле это помогающая профессия. И врач это очень эмпатичный, это максимально эмпатичный человек. Единственное, что у него их также учат еще на периоде обучения, еще на периодах стажировки врачей, особенно хирургов, да, особенно врачей, которые работают на скорой помощи, когда нужно экстренно оказывать помощь. Их очень учат использовать эмпатию осознанно. То есть мы можем этим поведением управлять. То есть когда им нужно выполнить задачу, не может сейчас хирург переживать за то, какой там, не знаю, переломанный, перекалеченный человек перед ним лежит, и у него там все органы внутри, извините меня, порвались или поражены чем-то. Да? Если он будет сейчас эмоционально вовлекаться, он этому пациенту не поможет, у него рука дрогнет, да, так же, как там анестезиолог и так далее. А при всем при этом, после того, как он провел, вот в момент, например, когда он провел эту операцию, да, и у него есть какая-то минутка, где он может попереживать, особенно если кто-то умер на операционном столе, он этого не ожидал, то он может вот проявить эту эмпатию, это будет выход эмоций, конечно же, да, то есть это, скорее всего, проявится в каком-то расстройстве, либо в каком-то гневе и так далее. То есть врачи, они очень эмпатичны, просто они умеют эту эмпатию выключать. Как они это делают? Они очень часто, когда делают сложные операции, вы знаете, они иногда шутят, они иногда так над пациентами могут подшучивать. Снять, да. Они просто переводят свое внимание, ну, потому что он не может в этот момент вообще направить свое внимание на то, как же плохо сейчас тому человеку, вот ему там, извините, грудную клетку пилят, еще что-то там делают. Он в этот момент, врач, концентрируется совершенно на другом и облегчает свое восприятие. Но это не про отсутствие эмпатии, это осознанно, это как раз врач понимает, что происходит, и сейчас эмоционирование просто вредно, вредоносно.
Угу. Ну, получается, что люди, которые работают с людьми, им эмпатичность очень важна.
Ну, вообще все помогающие профессии, то есть врач, эмпатия – это ведь что такое? Смотрите, когнитивная эмпатия – это тогда, когда врач сидит, и он понимает, что в этот момент происходит с пациентом. Пациент реально болеет, или это просто ипохондрик, который, извините меня, кажется ему, что болеет, или у него какие-то психосоматические боли, и это нужно не к врачу, это нужно к психологу. То есть это действительно когнитивная эмпатия.
Она спрашивает, а как это работает с фильмами? Мы тоже испытываем эмоции при их просмотре.
Да, поэтому многие люди не смотрят, например, фильмов ужасов или каких-то фильмов, где большое количество насилия, где там могут издеваться, убивать животных, детей и так далее. Смотрите, зачем вообще нам эволюционно дана эмпатия? Она нам дана, первое, для того, чтобы мы учились, с чем нам не стоит соприкасаться и не стоит сталкиваться, а во-вторых, у нас обязательно мы должны включаться на помощь слабому, на помощь какому-то существу, это не может быть не только человек, какому-то существу, которому нужна наша сила, которому нужен наш ресурс. Вот так вот сохраняется, скажем так, круговорот добра, цивилизация сохраняется.
Ну, как будто бы, знаете, к эмпатам очень часто присасываются, знаете, люди без эмпатии.
Да, мы сегодня об этом поговорим.
Да, которые хотят питаться их энергией, это так удобно.
Вампиры, конечно, вампиры к эмпатам всегда.
Как с ними взаимодействовать?
К психопатам вампиры не присасываются.
Как они это чувствуют вообще? Так интересно.
Потому что мы все общаемся энергиями, то есть мы не общаемся исключительно только логикой и рациональностью, мы общаемся еще, скажем так, нашей метапозицией.
Еще один вопрос. Армия накладывает отношение к эмпатии, или это изначально зависит от натуры и после понимания сути человека?
Ну, армия, когда человек просто служил, или армия, когда человек работает в военных структурах. Служил. Если просто служил, это, скорее всего, потравмирует. То есть это будет достаточное количество психотравм. А если он там работает, то да, отпечаток точно так же, как и с полицией.
Друзья, например. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». Это значит, что у нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим сегодня про эмпатию и сострадание. Друзья, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Присоединяйтесь к видеотрансляции. Скучно не будет. Лен, вот есть еще же такая категория людей чувствительных. И существует мнение, что чувствительные люди, они априори являются эмпатами. Не так?
Вообще не так, объясню.
Давайте.
Значит, смотрите, когда мы говорим о сверхчувствительных людях, взрослых, они вырастают из так называемых ВЧР, высокочувствительный ребенок. Значит, вот этот ВЧР – это невероятная нагрузка на нервную деятельность, на психику. С чем это связано? Это не значит, что у него настолько развит эмоциональный фон, что он, это, ну, как бы, вот знаете, как у него такая типа эмоциональная гениальность. Нет. На самом деле высокочувствительные люди, они имеют достаточно маленький, неёмкий эмоциональный контейнер. Почему? С детства такой ребенок, он все время, когда сталкивается с эмоциями, он все время этими эмоциями фонтанирует. Да? То есть он свои эмоции чувствует на максимуме. Родители, как правило, что делать с высокочувствительными детьми, не знают. Они их воспитывают как обычных людей, думая, что это дети просто в достаточной степени капризные, что они просто плаксивые, такие истероидные, ну вот такой вот попался. И таким образом эти дети, они что обучаются? Они обучаются с детства либо подавлять свои вот эти вот высокочувствительные реакции, да, потому что их очень тяжело проживать в детской психике, либо просто вот так вот фонтаном их из себя выплевывать на людей. И получается, что вот эти высокочувствительные люди, что такое эмпатия? Эмпатия – это тогда, когда ты понимаешь и ощущаешь, что происходит с другим человеком. Ты понимаешь, что ты можешь подключиться и как-то либо действиями, либо просто своим присутствием ему помочь, да? То есть ты в этот момент для себя не особо важен. Важен тот второй, потому что у него что-то происходит. Ты в этот момент на него переводишь свое внимание. Высокочувствительные люди, они всегда зациклены только на проживании своих собственных эмоций. Они чувствуют себя. Понимаете, это не эмпатия. Они эмпатичны только в отношении себя. Потому что им в этот момент их затопило грустью, страхом, злостью, и они в этой эмоции начали болтаться, пурхаться. Что происходит в этот момент с другим?
Неинтересно им, да?
О, да, им вообще неинтересно. Они на себе сконцентрированы. Поэтому, когда мы говорим про эмпатию, эмпатия – это такое, знаете, высшее эмоциональное осознание. Да? Это тогда, когда емкость психическая, умение воспринимать эмоции другого человека в достаточной степени развиты. Высокочувствительные люди, они достаточно некомфортны вообще в общении. То есть это не те люди, с которыми, вы знаете, вы будете с ним говорить, и он будет все, он же такой чувствительный, он будет все-все-все понимать о том, что ты говоришь. Высокочувствительный человек, это знаете какой? Это «Зачем ты мне сейчас это рассказал? Меня это сейчас расстроило. Я это выносить не могу. Не демонстрируй передо мной своей злости. Я сейчас не готова воспринимать твою злость». Вот что такое высокочувствительное.
Границы кто-то расставил.
Это человек, который достаточно эгоистично, эгоцентрично даже, зациклен на проживании своих собственных болезненных эмоциональных состояний.
И он говорит об этих состояниях постоянно,
да? Эмпат, да, и он их проявляет, он ими фонтанирует или подавляет. То есть он либо закрывается. Поэтому высокочувствительные люди, они с точки зрения сострадания и взаимопомощи очень часто бывают достаточно закрыты. Отбитый, я бы даже так сказала. Ну, то есть одному будет жалко, и он будет пытаться помочь, а высокочувствительный в этот момент затопится своими эмоциями, ему будет жалко исключительно себя, и он на второго внимания не обратит.
А как вообще сопереживать вот такой вечной жертве, такому страданию?
Смотрите, высокочувствительные люди не всегда жертвы, они просто могут иметь вот этот вот достаточно такой, знаете, такой истероидный эмоциональный фон или наоборот очень закрытый. Но если они из своей закрытости вдруг эмоцию проявили, то они пошли на много часов вперед ей затапливаться. Да? Пришел такой эмоционально чувствительный человек в терапию, весь закрытый. Психолог чуть-чуть эту плиту закрытости приподнял, дверочку приоткрыл, все, пошел фонтан. Я потом после вашей терапии 3 дня в себя прийти не могла. Все плакала, все думала. Вот это про высокую чувствительность. Эмпатия имеет место? Ну, нет, конечно. Это зацикленность на самом себе. Дальше, теперь про жертву. Смотрите, к эмпатам всегда стремятся прилепиться вечные жертвенные люди, такие жертвы профессиональные, плакальщики, вечные обиженные, Почему? Ну, потому что, во-первых, жертве нравится получать помощь, поддержку и вообще наличие какой-то устойчивости рядом. Да, эмпатичные люди с развитой эмпатией, они достаточно устойчивы.
С ними комфортно.
Они же не затопляются этими эмоциями, они их чувствуют, но они не затопляются ими. Получается, что если вы... Но жертва, это не значит, что если человек находится в состоянии жертвы, эмпатичный человек не может ему сопереживать. Может. Mm-hmm. Тут нужно понимать, что если эта жертва, скажем так, которая и не хочет выходить из страданий, ведь мы же знаем, мы психологи, я не знаю, знают ли остальные люди, но есть люди, которые страдают, потому что им нравится страдать. Ужасно звучит, но как работает этот механизм? Почему люди не выходят из страданий?
У нас много программ
очень
про жертв,
долго не выходят из страданий и все время вокруг себя генерят события, которые ведут их к страданиям. Почему? Потому что у них есть тоже нарушение эмоциональной сферы у таких людей. Когда они проживают свои негативные эмоции, страха, злости, отчаяния, может быть, обиды, агрессии, да, они соприкасаются с каким-то эмоциональным фоном. И даже в этом проживании этих страданий, вот этих негативных эмоций, они чувствуют свою жизнь. Потому что они не умеют, например, выводить в себя в состоянии радости, счастья, умиротворения. Они не умеют, их не научили. Поэтому страдания – это их такой привычный эмоциональный фон, но нам же эмоции очень нужны. И поэтому они этими эмоциями очень умело пользуются. Поэтому они все время любят, не все время, а практически, вот знаете, как вот из одной, так сказать, вышел сложной ситуации и тут же в другую себя поместил. И все время они находятся в жертве. Они даже часто доходят до терапии. Почему? Потому что психолог-то все равно в терапевтическом процессе любую жертву поддержит, просто элементарно выслушает, да, и скажет, действительно, вам очень тяжело. Вот им такая вербальная поддержка. Но если вы хотите жертве именно помочь, например, это действительно вы неравнодушны к этому человеку, он близкий вам, может быть, это ваши родители или там ваш брат, сестра, может быть, это какой-то ваш очень близкий друг, может быть, допустим, ребенок взрослый, да, вот вы видите, что как-то он запутался в жертвенной позиции, свои подростки очень любят, особенно страдают подростки,
у которых... Вот я хотела так сказать, да, любишь ты пострадать,
они,
да?
Особенно страдают подростки и жалуются на мир и родителей подростки, которых на самом деле достаточно хорошо и в большой любви воспитывает. Вот такая как бы особенность.
Зажрались есть. Элементарно.
И поэтому, если вы хотите помочь именно, то понятное дело, что нельзя никогда говорить про такой вот жертве со вторичными выгодами или профессиональной жертве, или глубокой жертве, чем я могу тебе помочь. Потому что он моментально, эта жертва, переложит на вас ответственность, и вы станете отвечать за то, чтобы этой жертве было хорошо. Вот фраза «чем я могу тебе помочь», она для жертвы неуместна. Но фраза «чем ты сам можешь сейчас себе помочь?», «что-то ты можешь сейчас для себя сделать, чтобы тебе стало получше?» «Он тебя бросил, тебе очень плохо, ты проживаешь страдания, ты никак не можешь выйти из этого страдания. Что-то, хотя бы немножечко, ты можешь сама для себя сделать, чтобы тебе стало полегче?»
Лена, знаете, хотела уточнить, вот вопрос вот в таком формате, как или чем ты можешь себе помочь, должен задавать психолог или друг, близкий
человек? Любой человек,
может.
Любой человек, если вы понимаете, что перед вами жертва, которая запуталась в своей жертвенности, вот весь мир плохой, все кругом виноваты, ведь что такое жертва? Я плюс, а не минус, самая простая схема. Соответственно, раз я не виноват, чувства вины-то у меня нету, мне-то легче. Легче, чтобы был виноват кто-то другой, а я-то жертва, то есть чувство вины непереносимо.
А что не нужно точно спрашивать у жертвы в момент, когда она жалуется?
Чем я могу тебе помочь? Что для тебя сделать? Что я могу для тебя сделать?
Именно конкретно я.
Просто она переложит ответственность.
Вопрос. У меня такое ощущение, что человек просто в плохом смысле переходил к психологу и говорит какими-то заученными фразами.
Чем я могу помочь?
Вот эта фраза? Да, чем я могу помочь, как я могу тебе помочь, как будто бы он... не совсем понимает, что сейчас делать.
Смотрите, опять же, здесь важен контекст ситуации. И важно, как вы эту фразу говорите. Почему? Фраза «чем я могу тебе помочь» или «я могу тебе помочь» иногда звучит и вообще является проявлением жалости. Вот смотрите, если вы думаете, что эмпаты – это те люди, которым вечно всех жаль, это не так. Потому что жалость – это то чувство, где один превосходит всегда другого. Жалость – это всегда... про унижение, да, про снобизм такой некоторый, бессознательный, над вторым. То есть, если ты помогаешь из жалости, то тот второй, если он это не приемлет, если он это считывает, он может твою помощь не принять. И вот этот помогающий всегда обижается. Поэтому эмпатия – это тогда, когда человек всегда стоит вровень. И когда вы говорите и подаете смысл, я такой же, как ты, я могу тебе помочь, скажи, чем? В этом случае это считывается как реальное предложение помощи. Когда вы встаете даже бессознательно в позицию над, вы такой покровитель, вы такой ресурсный, вы такой готовый сейчас, значит, пойти на какую-то условно жертву, там, временную, финансовую, ресурсную, не знаю, своим участием, вот, вот такой когда посыл, да, когда вы жалеете второго, то здесь может, такая помощь может не приняться именно потому, что есть вот этот вот комплекс
превосходства. Так, ну чем я могу тебе помочь? Вот,
да.
Вот, знаете, с такой интонацией.
Ну или, ну, хорошо, давай я тебе помогу, раз тебе надо.
Да, да, да.
Ну,
да,
раз
да,
тебе
да.
так плохо, давай я тебе помогу. Угу. Но это, конечно, тогда не предложение помощи, это тогда такая, такое самоутверждение за счет слабости другого. И да, второму в этот момент становится очень неприятно, если у него нет развитого комплекса жертвы. Жертвушка-то вцепится.
Конечно.
Помогай, помогай.
Да, и вот это мне нужно, и вот да, это, а потом еще догонит, да. и еще что-нибудь попросит, да?
Да, да.
А как вообще вот еще можно проявлять грамотную эмпатию, чтобы вот самому в это во все не вовлекаться и не проживать эмоции другого человека, если ты эмпатичен?
Смотрите, когда вы проживаете эмоции, объясню. Если мы говорим об эмпатии, когда мы сталкиваемся даже с самой лютой болью, вот знаете, приходит в терапию человек и рассказывает, ну, просто откровенную жесть, какую-то жестокость невероятную, вот как будто бы в жизни так не бывает, а это у него было. Он реально рассказывает эти события, и видно, что это не вранье, то есть на настолько там детали, настолько все совпадает, да, что ты понимаешь, что, ну, как-то человек
просто
выжил
ужас,
в, да. Да, в этой трагедии. И... Соответственно, ты, когда проживаешь эту боль, ты никогда не проживаешь ее на 100% так, как это проживает этот человек. Ты ее проживаешь в облегченном варианте. Но если вы сталкиваетесь с чьей-то трагедией, с чьей-то ну, не очень хорошей ситуацией в жизни, с чьими-то неблагоприятными событиями, вы сталкиваетесь, и вы начинаете слишком ярко фонтанировать эмоцией, да, ну, например, у подруги, подруга рассталась с мужчиной, мужчина ушел, предположим, к другой, и вы приходите подругу поддержать, и вас просто от ярости разрывает. Вас разрывает, что он ушел, он такой вот просто козлина, простите, он вот такой вот нехороший максимальный человек, вы просто не стесняясь выражения, готовы рвать этого условно мужа, который ушел, вот так защищать подругу. В этом случае вот такое аффективное проживание говорит о том, что вы в этот момент не второму сочувствуете, вы свою боль проживаете, у вас есть внутренний триггер, внутреннее непрожитое состояние, непрожитая травма, на которую вы стригерились. То есть, если терапевт сталкивается с каким-то событием, с которым приходит клиент, и он начинает, терапевт начинает терять условно самообладание, терять терапевтическую позицию, да, то есть он начинает затопляться эмоциями, иногда бывает, начинает плакать вместе с клиентами, да, начинают выходить из себя от злости, начинают давить на клиента, нет, вы должны сейчас принять такое решение, потому что вы сейчас находитесь в унизительном состоянии, вам нужно себя... Это значит, что терапевт пошел в проживание собственных эмоций. Это называется проект. Когда мы проецируем что-то свое на другое человека, это уже не является эмпатией, это уже является нарциссическим расширением. Эмпатия – это тогда, когда мы понимаем, это другой человек, это его ситуация, это его поведение, и у него все там совсем иначе. Мы со своим советом можем быть не в лад, да не в попад. Мы со своим представлением можем быть не в лад, да не в попад. Поэтому эмпатия – это боль, проживание боли, проживание эмоциональных каких-то посылов, понимание сути ситуации, контекста. Но это всегда контролируемо, это эмоционально контролируемое состояние. Только произошел эффект, только вы присоединились, эмоционально заразились. Да? Это значит, что вы пошли в проживание своей уже эмоции, своего боли, своей боли, своего горя.
А если человек постоянно звонит тебе и начинает делиться какими-то своими переживаниями, ты понимаешь, да, у него правда тяжелая жизнь, ты миллион раз говорил ему фразу, чем я могу тебе помочь, он берет эту помощь, просит еще больше, и звонит тебе через неделю и опять с какой-то просьбой, не спрашивая, как у тебя дела, что у тебя вообще происходит.
Ну, потому что он в этот момент не эмпатичен. Вы в этот момент эмпатичны, а он-то не эмпатичен, да, то есть он в этот момент эмоционально затопился, или он тот самый высокочувствительный, так называемый, да, он зациклился на своих эмоциях, то есть его эмоции важны, эмоции другого не важны.
То есть он рассказывает про себя, про то, что у него в жизни, как ему тяжело, какая помощь ему нужна, а то, что происходит у тебя, его не интересует. Это как раз признак, получается, высокочувствительных, но не эмпатичных людей.
Ну, в этот момент у него точно нет эмпатии, да, в отношении вас, а здесь, по идее, должен быть вопрос, можно ли мне сейчас с тобой поговорить, мне очень тяжело, мне очень нужно с кем-то поговорить, готов ли ты...
То есть должен быть такой вопрос,
готов ли ты,
просто,
да, услышать, готов ли ты принять это?
Потому что, мне кажется, очень часто жертвы, высокочувствительные люди воспринимают эмпатов как такого человека, на которого можно слить какую-то свою негативную энергию, да, вот что-то вот такое вот.
Да.
А если, она спрашивает, а если жертва ищет помощи, не станет ли ей еще хуже от фразы «чем ты можешь сам себе помочь», как будто ее не поняли и сказали «разбирайся со своими проблемами сама».
Когда вы пытаетесь жертве вернуть ответственность, вы всегда столкнетесь с агрессией, это нужно понимать. То есть если это профессиональная жертва, ну как, когда что такое профессиональная жертва? Это человек, привыкший находиться в жертве, получающий от этого вторичные выгоды неосознаваемые. Соответственно, он всегда пойдет в агрессию. Но тут нужно понимать, что как вы, смотря это скажете, если ты скажешь, вот ты должен сделать это, если ты так не сделаешь, то ты сам, значит, свое горе там или свою проблему и проецируешь, ты сам виноват, бери ответственность на себя. Это вызовет агрессию совершенно точно, вплоть до кровной обиды, до разрыва отношений. Если вы говорите вот так, ты чем-то можешь себе помочь? А может, вот так? А какой вот факт тебя очень сильно расстраивает? Вот этот? А можно с ним что-то сделать? И человек говорит, ну нет, наверное, нельзя. Точно нельзя? Слушай, а если так? То есть вы начинаете с ней говорить, но вы не берете ответственность на себя. Это только в том случае, если вы хотите жертве помочь. Если это какой-то человек, которому вам, собственно, вы равнодушны, и вам вообще индифферентно, что у него там происходит, ну просто считайте это и идите дальше, берегите свою эмпатию для другого.
Так, нам еще пишут, помощь может быть следствием эмпатии, но сама эмпатия – это скорее про внутреннее понимание, а не про внешние действия. Как-то очень так завернули, Максим.
Внутреннее понимание и внешние действия, они очень связаны как раз вот третьим вариантом эпатичного состояния, это сострадание. Это тогда, когда мы не только чувствуем, но мы и готовы чем-то помогать.
Эмпатичные люди, если мы являемся таковыми, в чем нужно проявлять осторожность?
В чем нужно проявлять осторожность? Первое, вы должны понимать, вот как мы уже говорили, да, что у вас, раз вы эмпатичные, вы можете быть обладателем комплекса спасателя, да, то есть вы вместе со своим умением чувствовать боль и проблемы других людей, приобрели и так называемый спасательский комплекс. То есть я подключусь, и я действительно могу решить это. И тут вы становитесь лакомым кусочком для страдальцев, жертв, там, плакальщиков и так далее. Поэтому это нужно просто понимать, и там, где вы чувствуете, что этим начинают уже пользоваться, то аккуратненько это прекращать, да, то есть вы приглушать свою эмпатичность и переходить на другие приемы эмпатичного проявления. Повторюсь, вы можете просто человеку посочувствовать, сказать, как я тебя понимаю, вы можете когнитивно к нему подключиться и сказать, слушай, я как бы вижу эту ситуацию так, вот, ты как? Вот я это вижу так, а ты как видишь, да? То есть на уровне когниции с ним поработать. Можете подключиться со страданием и быть готовым даже сделать что-то для него. Поэтому вы сами решаете, вот на каком уровне, сострадание – это самый глубокий уровень, да? На каком уровне вам проявлять эту эмпатию, да? То есть, поэтому повторюсь, иногда, если жертва, можно просто ее выслушать, не сильно подключаться, сказать, да, тебе на самом деле очень тяжело, отвернуться и заниматься своими делами. Дальше, это первое. А какие еще подстерегают сложности и там потенциальные угрозы эмпатии? Эмпатичных людей. Если мы говорим про пару, например, да, или про семью, то там излишняя или излишняя эмпатичность, такая активная, энергоресурс, особенно если энергоресурсные эмпаты, да, то есть у эмпата эмпат с профицитом энергии. То есть это еще человек, который реально готов подключаться, делать, он много чего выдерживает. В семье, когда один такой вот эмпат есть, энергоресурсный, он может инфантилизировать этим поведением других. То есть так как он готов подключаться, так как он чувствует проблему, он чувствует любую боль, он готов в этом участвовать, он принимает это все за часть своей жизни, то он берет на себя больше ответственности, чем берут, например, берет партнер или берут, например, другие люди, выполняющие другие роли в семье. И получается, что этот становится такой гиперответственный, а тот становится становятся инфантилизированными. И, соответственно, это приводит к тому, что эмпат выгорает, эмпат начинает перегружаться. Дальше. Когда человек бессознательно проявляет свою эмпатию, то есть он не понимает, что это его сильная сторона, и что эта сторона, она тоже имеет, вы знаете, начало и конец. То есть мы не можем быть бесконечно эмпатичны 24/7. Очень часто эмпаты, они других чувствуют, а про свои собственные эмоции они забывают. Это как, вот знаете, если, например, вы работаете с психологом, вот у молодых психологов есть когнитивное искажение. Они так хотят другим людям помогать, они с другими людьми работают, а своего психолога не посещают.
Супервизию не проходят.
Не супервизию, супервизия – это другая, личная психотерапия. А. Своего психолога не посещают, своей эмоциональной сфере эмоций, вернее, внимания не уделяют, а другим все время помогают, помогают. И это приведет к тому, что вы перегрузитесь, вы выгорите, вы можете уже не эмпатировать, а вы можете уже войти в треугольник Карпмана и становиться уже токсичным помогальщиком, да, причинять добро всем. И поэтому здесь очень важно, если вы в помогающей профессии, у вас должно быть место, где вы выгружаете, занимаетесь и развиваете свои собственные эмоции. То есть не только занимаетесь эмоциональной сферой других людей. Дальше. Эмпат, он очень часто, особенно бессознательный эмпат, умеет чувствовать вытесненное и подавленное. То есть, смотрите, есть, например, какой-нибудь человек, душа компании, добрейший человек, но почему-то рядом с этим человеком эмпат начинает чувствовать раздражение, агрессию или грусть, печаль. Почему-то это вот непонятно почему. Очень часто это вытесненные эмоциональные состояния, которые вообще никак не проявляются, их нельзя пощупать и увидеть, их можно только почувствовать. И вот эмпаты, они очень часто подключаются к бессознательным процессам других людей, считывая их за свои, думая, что это сейчас его горе, его проблема,
да,
его беда.
Очень сильно, да.
И получается, что вот это тоже нужно бы контролировать, потому что, ну, к сожалению, это не редкость. То есть наша психика, повторюсь, она имеет осознанную сферу и бессознательную сферу. То, что мы ее не видим и не можем потрогать, не значит, что ее не существует. Она совершенно точно есть. Вот. Поэтому безопасно делиться своими эмоциями, то есть иметь такого человека и заниматься своими эмоциями. Понимать, что у вашей эмпатии есть разные уровни. Да, вы можете ее на максимум включить, можете ее приглушить. Понимать, что действительно эмпатия – это ваша сильная сторона. То есть то, что не могут почувствовать люди с неразвитым эмоциональным фоном, вы можете и почувствовать, и предчувствовать, и наладить.
Но это очень тяжело. Это как-то, мне кажется, очень сильно перегружает нервную систему.
Еще нужно уметь блокировать отток энергии, да. Потому что если мы говорим об эмоциональном вампиризме, то вы можете просто с эмоциональным вампиром потерять энергию там за 5-7-10 минут разговора. Просто высосаться.
Как понять,
вы просто, что вы почувствуете
пьет,
это.
Пьет твою энергию.
Все, вы это чувствуете.
Ну, понятно, что есть какие-то признаки.
В этот момент можете начать хотеть спать, в этот момент можете хотеть, вам хочется лечь или сесть, вы уже, вот просто у вас начинается рассредоточение мыслей, вы устали.
Но первый признак – это вот усталость, сон.
Устали, да? Как будто просто 5 дней не спали и работали на грядках. Вот такое будет состояние.
А как он пьет эту энергию? Вот можете объяснить как-то с точки зрения психологии?
Да, конечно. Вы демонстрируете ему свою открытость.
Да.
Он говорит: хорошо, я беру все. И забирает. То есть он говорит и говорит вам то. То есть вы ему, например, что-то говорите, он вам возвращает опять одну и ту же фразу. Вы ему другими словами, он возвращает одну и ту же фразу, да.
А есть какой-то, не знаю, ну не оберег, конечно, странно звучит слово, но какие-то, не знаю, фишки, чтобы из тебя энергию этот человек не выпил, там в глаза не смотреть, не знаю, как-то.
Нет, это не
работает?
Нет, слушайте, ну мы же тут не про какие-то колдовства говорим, да, то есть энергетический вампиризм – это не про эзотерику, это не про ведьмовство, нет.
Да.
Это, ну, не знаю, любой старый человек – энергетический вампир, многие дети – энергетические вампиры, подростки, взрослые люди в тяжелой эмоциональной ситуации, они будут где-то подвампириваться, потому что у них нет своей энергии. Человек с хроническим заболеванием, человек с психологическим или психическим отклонением – это все энергетические вампиры, у которых нет обычно своего профицита энергии. То есть у них там их энергия, собственная, сливается на обеспечение их проблемы, да, которые есть у них в голове либо в теле. А у вас все хорошо, и они как в розетку два пальца вставляют и от вас берут.
Так надоело, Лена, уже делиться-то.
В глаза смотреть не тут бесполезно, тут просто нужно понимать, он сейчас забирает энергию, а вы не отдаваете. Вот у вас есть, например, сейчас кошелек. Я вас могу его забрать?
Нет.
Ну, вы мне его не отдадите же, да?
Энергию тоже.
Ну, так вот и здесь. Нет, не отдам. А чего я сливаюсь? Чем я сейчас буду?
Алексей спрашивает, усталость от бурного общения связана с эмпатией? Это как раз вот вампиризм, может быть, тоже же?
От чего усталость?
Бурное общение, когда. Вот бурное общение, много общаешься, разговариваешь.
Ну, нет, мы можем социально перегружаться, и вы можете почувствовать усталость. Но если вы бурно общаетесь, это вы не эмпат. Вы в этот момент бурно свои собственные эмоции проживаете, понимаете? Тут, еще раз говорю, очень многие чувствительные люди, они говорят, мы такие эмпаты, это когнитивное искажение. Или человек, который бурно эмоционирует, он никакой не эмпат. Он в этот момент не контейнирует, не осознает свои эмоции,
эгоист, конечно. Мы поняли. Друзья, у нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Говорили сегодня об эмпатии и сострадании. Елена, большое спасибо.
До свидания.
Было интересно. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».